Радио «Вера» представляет. Северная верста.
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по русскому северу. Путешествуем вместе с историком Игорем Горьковым. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И мы находимся в любопытнейшем месте. Все вы смотрели фильм «Иван Васильевич меняет профессию», и благодаря этому фильму, как минимум, знаете примерно этот топоним. Помните, когда шведский посол пришел к псевдо-царю и требовал кемскую волость. Он говорит: «Кемскую волость? Да, забирайте кемскую волость». А говорит: «Как кемскую волость?» Все это, конечно, не исторично. И кемскую волость там отдавали потом, и отдавали не шведам, но, тем не менее, шведы ее брали. Но это уже было в послегрозненское время. Но этот яркий эпизод из всем известного фильма, думаю, многим запомнился, и мы с вами находимся в центре Кими. Небольшой город на севере. Мы стоим возле красивейшего Успенского собора, деревянного, редкого, сохранившегося, стоящего на берегу. И вот Кемь.
Да, Алексей, вы знаете, ссылка на фильм «Иван Васильевич меняет профессию», мне кажется, здесь, как ни странно, очень уместной, потому что даже в такой форме сатирическое содержание этого фильма отсылает нас к XVI веку, когда значение кемского погоста оказалось исключительно важным в продвижении русской цивилизации на северо-западе, и когда вот это место, где мы с вами сейчас находимся, а для наших радиослушателей я скажу, что стоим мы не где-то, а в самом, можно сказать, историческом центре Кими, на высоком берегу Леп-острова, вот, который сейчас с двух сторон охватывает достаточно бурная здесь порожистая река Кемь. И вот именно это место, защищенное водной преградой, было когда-то выбрано для острога, который защищал собравшееся здесь русское православное население. И долгое время это место было связано с Соловецким Спасо-Преображенским монастырем. Иногда переходило в казну это поселение, иногда возвращалось вновь к монастырю, но, тем не менее, вот с XIV века это такой форпост не только государственности русская здесь, но и православие, и поэтому в центре острога стояла всегда церковь. И вот удивительно, что мы видим с вами сейчас перед собой церковь начала XVIII века, когда люди приезжают в Кижи и восхищаются, говорят: вот, посмотрите, какие замечательные памятники Кижского погоста. На самом деле, речь идет тоже о храмах XVIII века. Но вот здесь перед нами шедевр, который, на мой взгляд, вполне достоин стать в один ряд со знаменитыми памятниками русского севера. Это Успенский собор, и вот о храме этом мы можем сказать с уверенностью, что на его месте существовали деревянные храмовые сооружения еще до XVIII века, но поскольку они периодически сгорали, то та церковь, которая стоит сейчас перед нами, она была выстроена к 1714 году. Вот, полностью храм был завершен к 1717 году, и он представляет собой такой классический вариант древнерусского деревянного собора. Это не один, на самом деле, храм в понимании наших предков, поскольку здесь есть предельные храмы, в данном случае они действительно не являются отгороженной частью внутреннего пространства, это именно переделанные храмы. Вот один из них мы видим за Симо-Саватевский предел, другой – Никольской, но здесь это не просто какие-то маленькие помещения, а это отдельные, выделяющиеся в композиции храма высокие деревянные шатры. Также удивляет конструкция той части храма, которая смотрит на нас с вами сейчас, ну, то есть западная часть, через которую мы, собственно говоря, с вами потом войдем внутрь. Она включает в себя трапезную, сени, крыльцо. И вот эти как бы три яруса деревянной крыши, которые поднимаются, тоже интересный элемент в данном случае убранства. Конечно, это техническое решение, потому что нужно было как-то подняться на высоту основного церковного здания, но с другой стороны, посмотрите, как в каждом элементе тщательно проработан его образ.
А вот в этом уникальность Успенского храма Кемского, потому что, казалось бы, с одной стороны, это типичное достаточно шатровое деревянное зодчество, и храмов, ну, может быть, от общего количества их не так много сохранилось, но есть, и мы в Архангельской области можем поездить по Архангельской области, найти достаточно много шатровых деревянных храмов, но вот здесь очень интересное сочетание и церковной шатровой архитектуры, и гражданской деревянной архитектуры, которая сохранилась хуже, и вот эти башенки, которые по бокам стоят, они нас отсылают к каким-то фортификационным уже
постройкам. Возможно.
Вот это все вместе, конечно, создает уникальный ансамбль.
Возможно. Вообще, надо сказать, что здесь очень много для любителя древнерусского зодчества интересных декоративных элементов. Вот кроме той трехчастной композиции с такими интересными нарастающими постепенно объемами, которые, кстати говоря, очень хорошо смотрятся в до сих пор относительно низкоэтажной застройки этой части города, я бы выделил еще и замечательные просто декоративные элементы. Это, конечно, и бочкообразные своды, это и подзоры из досок с городковой прорезкой, это в деталях-то хорошо обработанные торцы слека алтарных бочек. Ну и вот сейчас мы с вами входим в храм, он открыт, на самом деле он после реставрации, которая завершилась в 2019 году, открыт каждый день. Вот, и мы с вами видим, наверное, самую красивую часть, на всяком случае, может быть, нет, не самую красивую, но мне, во всяком случае, показавшуюся наиболее оригинальной частью внутреннего убранства, это вот в трапезной два мощных резных столба, которые держат на себе балку-матицу, как эту балку называли на русском севере. И вот масштабы этого и красота выделки всего этого, это, конечно, заслуживает того, чтобы хотя бы один раз в жизни Успенский собор войти и на него посмотреть. Я должен сказать, конечно, что, отвечая на ваш вопрос, не мой, и вопрос наших радиослушателей, конечно, храм с 18 века не сохранился в том прямо виде, который он получил изначально, потому что, ну, что-то перестраивалось, что-то достраивалось. А главное, что вот, наконец, уже в этом веке, 2000-х. Да, вот уже в наше время, в 2000-х годах, была завершена давно назревшая научная реставрация этого собора.
Но тут, опять же, надо обязательно вспомнить человека, он не он в 2000-х годах, конечно, завершал реставрацию, но человек, которого, благодаря которому мы видим эту церковь, она сохранилась, и человек, который провел ее первую научную реставрацию еще в 50-е годы, это Александр Викторович Половников, человек, много
совершенно верно, работавший он на вообще севере. Называл эту церковь жемчужиной русского севера и считал, что это памятник, который вполне достоин быть в каталоге ЮНЕСКО и в числе лучших деревянных храмов, которые существуют на русской земле, а он знал, что говорил, поскольку это признанный эксперт
деревянному зодчеству. Два слова буквально, потому что мы знаем Барановского, знаем Льва Давида, знаем других реставраторов известных. Ну, все-таки это на слуху имена, а Половников не так известен, но вот именно благодаря ему долгое время сохранялось. В 2018 году, к сожалению, сгорела церковь в Кондобыке, и это он тоже ее реставрировал первым. Это благодаря ему мы знаем Кижи, потому что полная реставрация Кижей под его руководством проводилась. И сейчас у нас очень популярны поездки в Плес, и многие из вас наверняка бывали в Плесе, этом маленьком городке в Ивановской области, поднимались поднимались к церкви, которая стоит на месте того храма, который изображал Левитан над вечным покоем, да, и вот это все тоже реставрация того самого Александра Ильича Половникова.
И вот его преемники уже в наше время сделали колоссальную работу, и должен сказать, что фактическим руководителем этих работ стал настоятель Соловецкого подворья в Кими, игумен Симеон, поскольку эта церковь относится сейчас к Соловецкому подворью, находится в владении этого подворья. И вот при, конечно, деятельном участии на средства, выделенные Министерством культуры, питерские реставраторы провели колоссальную работу. Они разобрали полностью это здание. Полностью, вот то, что мы с вами видим, все было разобрано. Они заменили сгнившие бревна новыми, но сделали абсолютно точно научную реставрацию, сохранив все обмеры, все формы, по возможности их воспроизведя. Вот. И потом вновь собрали эту церковь, и вот в 2019 году в ней уже возобновились богослужения. Но самое интересное, что здесь не только стены, во всяком случае на там, 90%, относятся к древнему Успенскому собору Кими, но сейчас мы с вами проходим внутрь храма и видим перед собой, собственно, Успенский алтарь, главный в этом храмовом комплексе, и здесь замечательный пятиярусный иконостас. И вот обратите, пожалуйста, внимание, Алексей, на деисусный чин. Этот чин практически полностью сохранился из первоначального собора. Это иконы 17-18 века. Это уникально. Вот практически здесь, вот в этом иконостасе главного алтаря 21 икона из древнего храма. Дело в том, что эти иконы, после того, как храм был закрыт в 30-е годы, были увезены в Петрозаводск и находились в фондохранилище Музея изобразительного искусства. И сейчас вот часть их уже вернулась в храм, а часть собираются вернуться. Всего вот во всех пределах, которые сейчас действуют здесь, в Успенском соборе, около 70 икон 17 века. Это удивительно, уникально, и это, конечно, потрясает. Но я обращу все-таки ваше внимание на одну маленькую икону, которая лежит сейчас прямо вот здесь на аналое. Она не древняя, и, может быть, не так на фоне этих древних икон поражает воображение эстетов, но она очень важна, во всяком случае, для меня лично, потому что это икона соловецких новомучеников. Путь на Соловки сейчас для паломников идет через Кемь, для многих, во всяком случае, да? Да, это главная дорога, поэтому и в собор заезжают тоже часто паломники. А вот раньше, когда существовал Соловецкий лагерь особого назначения, путь заключенных тоже шел через Кемь. И в примерно 12 километрах от нас, на берегу Белого моря, находится сейчас поселок, который называется Рабочий Островск. Но на самом деле это есть Кемь-перпункт, Кемьский пересыльный лагерь, через который прошли все те заключенные, которые оказались на Соловках, в том числе и пострадавшие за веру, а многие там именно остались, потому что не всех отвозили на Соловки, женщин, больных оставляли в Кими, и часто они там и умирали, как, например, священномученик отец Василий Надеждин и многие-многие другие. И под Кемью есть кладбище жертв политических репрессий, вот жертв этого Кемь-перпункта, куда тоже однажды, я помню, мы с отцом Симеоном ездили, и об этом кладбище помнят по дворе. Так что вот такое место, где вся наша история, начиная с 16 века и до 20-го, буквально оживает.
Ну что ж, друзья, побывали мы с вами в Кими, благодаря Игорю Горькавому сумели посмотреть этот город, действительно удивительный, вместе со своим удивительным Успенским собором. И я очень прошу вас, есть такая возможность, поезжайте в путешествие по Русскому Северу, наслаждайтесь им, удивляйтесь тому, что это все у нас есть. Будьте здоровы. До свидания.
До свидания.
Северная верста. Программа создана при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022».